Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Это последний выпуск в этом году. Ничего хорошего в этом прошедшем году не было. Был сплошной кошмар и ужас. Но мы пригласили сегодня на встречу с вами людей, с которыми, мы надеемся, вам будет хорошо. Давайте я их представлю. С нами Анатолий Белый, заслуженный артист Российской Федерации. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте, Анатолий. И я представляю вам второго гостя. С нами Лия Ахеджакова, народная артистка Российской Федерации. Лия, здравствуйте.
Здрасте.
Очень приятно вас видеть. И с нами сегодня Артур Соломонов, драматург. Здравствуйте, Артур. Артур, а бывают заслуженные драматурги Российской Федерации или народные, или этого понятия для драматургов не существует, и это несправедливо?
Нет, ну и, может быть, это и справедливо. Эти все звания, мне кажется, сейчас...
Нет, не сейчас, а вообще для драматургов. Почему их не предусмотрено?
Ну, вот такая у нас обиженная профессия.
Все-таки обиженная. Хорошо. Да. Одной обидой этого года мы уже точно поделились. Спасибо. Я представила наших гостей. И, конечно, я хочу спросить каждого из них, как прошел год. Лея, вам слово. Как прошел ваш год?
Ой, мне так... Надоела моя постная физиономия, о чем бы я ни говорила. Так бы хотелось сказать, что это был такой чудный год.
Да.
Вот такой замечательный. Не забуду, кстати, его никогда.
Да.
Это незабываемо все. Хотя у меня были минуты невероятной радости на сцене, в Питере, там, в Нижнем Новгороде, в Тель-Авиве. И в тех, да, в Хайфе, вот то, что было на сцене, и как мне отвечал зал, это правда, не всякий год и не всякий раз. Но тем не менее, кошмарный год, кошмарный. Давно такого не было. А эти маленькие звездочки, Господи, спасибо за это. Вот Толин спектакль, вот радость, что я в Тель-Авиве видела на сцене новый спектакль Анатолия Белого и плакала вместе с ним. А уж как он стихи читает, это я прямо сейчас заплачу. Лучше никто в мире не читает хорошие стихи. И замечательный Егор Трухин. Спасибо ему за этот Толин спектакль, за то, что он сыграл со мной, потому что ни один из молодых ребят, моих партнеров, не мог поехать на гастроли в Израиль. А там оказался чудный артист. Кстати, вот папа. Папа в России. Какой же у вас замечательный вырос ребенок. Вот этот Егор Трухин. Егор, ты уже меня не слышишь. Ты, наверное, где-то в Европе. Но я тебя полюбила. Чудесный артист. Чудесный. И человек чудесный.
Ну вот, спасибо. Всё. Лия, спасибо. Это я вообще-то тоже мечтала услышать, что в этом году было вот что-то. Так не бывает, что все совсем страшно и черно. Что-то бывает личного и хорошего, и в творчестве в том числе. Артур Соломонов, вам слово. Как прошел ваш год? Как вы? Мы с вами встречались в феврале, прям тогда, сразу, 24-25. 25-го. Как прошел год?
Мы как раз встречались с вами после премьеры спектакля «Как мы хранили Иосифа Виссарионовича» в театре «Док». И мы как раз тогда... я помогал с выпуском спектакля посильно. Вот, и это были, это совпало с началом войны. То есть спектакль совпал абсолютно. То есть объявили о войне, и на следующий день премьера. И я помню зал, который заполнился в этот день, да, и растерянный. Я такого подавленного зала не видел, и, надеюсь, никогда больше не увижу. И это было... Но одно из самых тяжелых премьер – это всегда радость. Но, естественно, это была другого наполнения совсем премьера. Вот. Тем не менее, если посмотреть, вот как бы, если вы меня спросите про мой год, конкретно мой, да, то потом с этой пьесой были интересные очень события в Тбилиси. Была постановка, сделанная Серго Кения, режиссером тбилисским и художником грузинским Миной Колотозе, где он собрал интернациональную команду. Он собрал туда людей, бежавших, актеров, бежавших от диктатур. То есть там российские актеры, белорусские актеры и есть даже представители из Туркменистана. И это было в итоге, да, то есть тяжелое высказывание о возвращении сталинизма, о современном сталинизме, о том, насколько это сейчас востребовано обществом. Ну, оно в фарсовой форме подано. Вот, и это оказалось очень хорошо воспринято залом. Это на русском языке идет спектакль в центре Тбилиси. И не было никаких, по крайней мере, на данный момент, не было никаких проблемных ситуаций, связанных с этим спектаклем. Спектакль, который шел в Челябинске, где стояли люди с плакатами «Руки прочь от Сталина», с ним есть проблемы. Посмотрим, разрешатся они или нет. Я в любом случае благодарен создателям этого спектакля, которые пошли на такое, в общем, серьезное противостояние нынешнему дню и нынешней ситуации. Были гастроли в Екатеринбурге буквально 3 дня назад. И тоже они прошли в Ельцин-центре с огромным успехом гастроли театра «Док». Вот. И это означает, не потому что я говорю там про успех, про аншлаг, что эта тема, да, и эта попытка наша оценить сегодняшнюю ситуацию, весь мрак, который сгустился, и с помощью оценки и отстраниться как-то от этого, отстраниться, победив ее, ну, пониманием, да, и смехом. Она, эта попытка, очень, очень востребована. И если есть какие-то радостные, что ли, моменты в этом, то вот это связано вот с этим. С этим ощущением, что в ответ на мрак происходящего можно, может быть, сделать какие-то творческие попытки. Насколько они результативны, это уже другой вопрос, насколько они меняют ситуацию. Да. Но, тем не менее, ощущение, что мы вместе, оно в театральных залах возможно. Также была премьера пьесы «Благодать», которая поставлена в театре «Пространство внутри» Карлсоном. Замечательный театр Олег Карлсон создал. И пьеса эта посвящена, она была написана давно мной, о будущем России. Там один из героев живет в шкафу, прячется в шкафу. Существует группа, группа, называемая себя «Праведными», которая правит Россией на данный момент и устанавливает слежку за, вплоть до слежки за мыслями. И это было тоже, премьера была в июне. То есть, соответственно, подобные тексты сейчас востребованы независимыми театрами, вот, которые сколько еще проживут, я не знаю.
Спасибо, Артур, вам большое за этот рассказ. И, Анатолий Белый, я бы хотела вас спросить. У вас нет ощущения, что сегодня в России люди ходят, может быть, я не знаю точно, может быть, вы это знаете лучше, за тем, чтобы почувствовать, что мы вместе, ходят в театр за этим. Такое может быть?
Вы сейчас спрашиваете человека, который не живет в России уже почти полгода.
Я знаю.
Я не могу вам ответить, что сейчас происходит в России, куда там люди ходят и зачем. Не могу. А в этом вопрос состоит или...
В этом... Нет, это я только в продолжение того, что, о чем сказал Артур. Я просто еще один вопрос добавлю по поводу... Я знаю, что изменилась аудитория. Вы ее чувствуете? Вы, когда выходите на сцену, вы чувствуете, что она другая? Принципиально другая?
Давайте
или нет?
Я скажу так, что... Давайте я сначала отвечу, что этот год,
да,
если говорить обо мне, то он перевернул мою жизнь. И здесь такая амбивалентная ситуация, такая странная, что действительно год... Этот, который запомнится всем нам этим ужасом начала войны, и она с нами будет уже всегда в нашей жизни, никуда не уйдет из нее. И этот год, и это начало этой катастрофы, и сама эта катастрофа, никуда. Это все, это с нами на всю жизнь, это огромная трещина в душе, в сердце, в жизни. И это, конечно, ну, трагическая страница мировая, России, и черная страница. А с другой стороны, эта война, эта катастрофа, этот год перевернул мою жизнь. Я покинул Россию и совершил этот шаг, и считаю, что этот шаг в моей жизни к лучшему и в жизни моей семьи однозначно к лучшему. Не жить в тюрьме, каково сейчас является Россия, не жить под гнетом цензуры, да и вообще просто жить в другой парадигме, в открытом мире, в открытом, да, сложном, да, со своими тоже проблемами, и в каждой стране сейчас есть проблемы свои, и весь мир, в принципе, накален, как мне кажется, сейчас как пороховая бочка, и эти сумасшедшие энергии витают в воздухе, очень много людей вокруг просто сходят с ума, и это происходит не только в России. И по разным причинам, по разным поводам люди сходят с ума. Вот накалена на Земле сейчас атмосфера очень сильная. Люди ловят эту энергию и очень на нее реагируют. Очень много негатива. И тем не менее, я со своей семьей переехал в страну, которая встретила меня как человека, которого давно ждали. Знаете, в Израиле нет понятия эмиграции там, или репатриации. Она называется репатриация. То есть сюда не эмигрируют, а сюда возвращаются. В Израиле есть понятие возвращения. Да, алия – восхождение. То есть как бы возвращение. И когда человек начинает учить иврит, он его не учит, он его вспоминает. Понимаете, вот эти небольшие вроде бы такие понятия, да, такие вот слова, они очень много в себе заключают. Людей здесь принимают так, как родных, и обогревают как могут, потому что сюда приезжают люди из разных стран с разными судьбами. Очень много людей из Украины, и Израиль посильно помогает им здесь тоже, отогревает их своим теплом. И в прямом, и в переносном смысле слова. Поэтому для меня этот переезд, это возвращение, это перемена жизни в моей и моей семье только, конечно, со знаком плюс, только к лучшему.
Но а в зале, все-таки я вернусь к вопросу, а в зале вы чувствуете, что публика немножко... Вот другая страна, другая, конечно, и свободней. А публика, аудитория?
Как вам сказать? Ну, конечно, она другая. Ну, тут сравнивать тяжело, потому что если бы я приехал со спектаклем МХАТа и играл бы его здесь, мне было бы понятнее, да, на разнице на одном и том же материале. Сейчас я здесь играю спектакль, который оказался интуитивно вместе с Егором, действительно, мы его придумали, с Трухиным, с молодым, замечательным режиссером, очень талантливым парнем, перспективным. Вот, мы придумали этот спектакль, вплели туда стихи, написанные после 24 февраля русскоязычными авторами. И спектакль этот оказался такой болевой точкой, это такая своего рода, если хотите, терапия. И я, проживая это все, всю эту боль выплескиваю ее на зрителей. Зрители, которые сидят в зале со мной вместе, все переживают. Это как некий такой выплеск всего того, что комком стоит в горле, в сердце, гвоздем в голове и так далее, и так далее. Вот, поэтому этот спектакль здесь принял Израиль его очень хорошо, я этому очень рад. Мы волновались, как это здесь пройдет. Тем не менее, люди здесь адекватные, люди здесь свободно мыслящие, ну, как сказать, неправильно, нет такого правильно мыслящие, но имеющие определенное абсолютно отношение к этой катастрофе, к этой войне, к стране-агрессору и к тому, что происходит в этой стране-агрессору, и что вообще там ее ждет, эту страну, и что вообще, и называться может ли она страной, а уже может быть какой-то просто территорией, да, и может ли называться народ народом, или общностью какой-то, или просто сбором не пойми кого. Это очень тяжелые, больные вопросы, и мы все их здесь, действительно, вот Артур прав, своим оружием как бы, да, друг другу об этом рассказываем. Зрители, конечно же, это принимают, конечно же, принимают. И, ну, тут, как вам сказать, апропо, зритель тип теплый, очень люди теплые в Израиле.
Анатолий, а тех в России, ту аудиторию в России, которая бесконечно уважает то, о чем вы говорите, и понимает, почему вы уехали, вы считаете ее по-прежнему своей, эту публику, эту аудиторию?
Тех людей, тех немногих людей в России, которые остались адекватными, конечно же, считаю. Конечно же, считаю. Я думаю, что в будущем посредством онлайн-трансляции каких-то вещей, связанных с на стыке театра и с помощью соцсетей и так далее. Ну, я собираюсь как бы, да, транслировать то, что я буду делать здесь, и в Россию тоже, и очень буду рад, если там будут люди это видеть. Я не вычеркиваю Россию и тех, повторюсь, ту малую абсолютно часть людей, которые остались адекватными. Мне за них болит душа безмерно. Они заложники. Они заложники. У меня счастливая случайность. Это тот единственный момент в жизни, когда мое еврейство сработало в плюс. Люди, которые некуда уехать, они заложники этой тирании, и мне за них больно, горько, ужасно. Я готов помочь им, чем могу.
Спасибо, Анатолий. Я бы предложила сейчас Лии Хиджаковой вот эту тему, как не сойти с ума, о которой сказал Анатолий, но я пока еще его рецепт не спрашивала, но я бы спросила ваш рецепт, как не сойти с ума, раз. Во-вторых, что делать, что смотреть тем, кто уже сошел, чтобы вы посоветовали людям, которых вы считаете ку-ку на почве известной, что им нужно смотреть для того, чтобы выздороветь?
Читать Глуховского, читать Сорокина, доктор Гарин. Я взяла Замятина, которого стала забывать, а очень точно формулируется то, что происходит. И слова Замятина, которые я стала забывать, они вдруг снова вспыхнули во мне. День единогласия, праздник правосудия, день ежегодных выборов благодетеля, единая государственная газета и так далее. А это 1920 год.
А это же совершенно не случайно, что в 22-м Минкульт не дал прокатного удостоверения фильму «Мы» по Замятину.
Нет, и вообще весь ополчился, весь этот огромный союз писателей. Там до какого-то 36-го года не давали напечатать даже. Я узнаю очень многие такие знаки, особенно вот это ежегодные выборы благодетеля. Это, и Сорокин, конечно, это что-то невероятное, доктор Гарин. Он ясновидящий какой-то. Потом я ужасно благодарна Глуховскому за этот роман «Пост», который свежий сейчас у меня в голове. И я узнаю эти замечательные вещи вот этого человека, который только одно говорит: это не я. Одержимость – это страшная совершенно не ковид, куда хуже, эпидемия одержимости, когда люди разрывают себе лицо, которые разрывают грудь, которые исходят кровью, потому что они не могут выздороветь. Их мучает вот эта страшная эпидемия. Ну, там много замечательных вещей, но, как я знаю, и Сорокин, как и Толя Белый, и Сорокин, и Глуховский живут там, за занавесом. Я думаю, что этот занавес вот-вот, этот железный занавес вот-вот и угрожает нам очень. Я же все время, у меня сильно изменилась жизнь, потому что мне раньше казалось, что чем я лучше сыграю на сцене, тем больше людей ко мне с нежностью относится, с благодарностью. Я вижу глаза зрителей. Мы же актеры раньше объезжали, ну не раньше, какой-то период нашей жизни. Тут и Америка была, и Германия, и Израиль, и все нас ждали и в Европе, и в Америке, и в Канаде, везде. И это было очень важным знаком, что наш зритель не только в России. Сейчас же со мной происходят невероятные вещи. Кто-то из моих зрителей, которые... А ведь я же начинала с Тюза. Я там играла этих поросят. «Нам не страшен серый волк». Я играла среднего поросенка, и были овации этих маленьких детей, а сейчас это уже, наверное, пожилые люди. А ослик и ая, которые у меня всегда было такое застенчивое отношение к своей внешности, ослик и ая, который смотрит на себя, поворачивается и смотрит в лужи, что у него нет хвоста. И это такой позор. И вот это вот то, что он лишён хвоста, это его личная беда и его душераздирающее зрелище, говорит он, глядя в лужу. И это тоже было про меня. И все это вместе, то, что дети выросли на мне, это тоже меня грело и как-то... как-то одухотворяла, потом я перешла в современник, и тоже сначала не было никаких ролей, потом появились это все. И вдруг сейчас мои зрители, может быть, этот цыган, тот человек, который ходил тогда в ТЮЗ и видел мою боль, что нет хвоста, и что я не боюсь, а вернее, очень боюсь, нам не страшен серый волк. Очень страшен, очень страшен. И этот человек пишет такую гадость обо мне. И весь мир может это прочесть благодаря интернету. Такую гадость, что меня могут посадить на 20 лет. Но это не гадость. Но нашлись еще... тоже, наверное, мои зрители, уж наверняка они меня знают через Рязанова, через «Современник», через ТЮЗ, я не знаю. Но они пишут такую мерзость обо мне. И мне, и от моего имени пишут в каких-то социальных сетях, еще где-то в телеграм-канале, и все. И мне написал в том же Ютубе, написал Максим Галкин, это вы. И я ему, как этот персонаж из Сорокина, ответила, это не я, это не я. Его зовут Владимир. Это не я, это не я. Меня обосрали. И вдруг я получаю такую маленькую строчку от Максима Галкина. Вы необсираемы. Вот я сейчас плачу.
Это прекрасно. Нет, это надо, ну, вообще-то это не плакать, а все-таки хохотать в данной ситуации. Спасибо ему, что поддержал. Но я ли, ну, во-первых, нашей аудитории расскажу, вот вы упоминаете фамилию Цыганов, я еще раз перескажу эту безумную совершенно ситуацию. Алия Хиджакова написали, что она финансирует и собирает деньги в фонд украинской армии. Она не собирает никаких денег ни в какой фонд украинской армии и подала в суд на тех, кто это пишет, потому что это действительно клевета. Она не собирает. Товарищ по фамилии Цыганов, это муж и продюсер, известный старшему поколению Вики Цыгановой, сообщил одному из изданий, потом мы выяснили, что оно Пригожинское, он сказал, что будет суд над Хиджаковой, ее будут судить за измену Родины, потому что она собирает деньги на поддержку украинской армии. В то время как абсолютно все наоборот в этом суде, Лия Хиджакова будет выступать как потерпевшая. И я Анатолию Белому задам вопрос. Мы сейчас продолжим разговор о том, как лечить и чем лечить других. Но вот в данной конкретной ситуации, Анатолий, вы не посоветовали бы ли не обращать на это внимание? Вот что бы вы ей сказали, вот что бы ей сказали, чтобы поддержать ее, как вот Максим сказал, вы необсираемы, а что вы ей скажете, чтобы ну, она на это забила, если это возможно?
Какой интересный поворот разговора. Да. Не ожидал. Значит, ну, во-первых, я бы, наверное, просто молча принес ей хвост.
Так, уже
мне
хорошо.
Мне кажется, это было бы самой большой поддержкой.
И она стала бы им весело размахивать, крутить. Да.
И мы бы его больше никогда не теряли.
Да. Здорово. Ну все, тогда уже все, рецепт, все, Илья, вы с хвостом и забудьте, пожалуйста, о них, о всех, и как-то махните на них этим хвостом. Перед тем, как обратиться к Артуру Соломонову с вопросом «излечимо-неизлечимо», мы послушаем артиста по фамилии Дмитрий Певцов, вот насколько это лечится.
русский – это скорее как состояние души, да, чем
конечно, конечно. А плюс у нас, собственно, единственная страна в мире, которая лежит на двух континентах, и в Европе, и в Азии. Это не может не раздражать. Это раздражает всех, наверное.
А как, по-вашему, вот, какое главное качество, или, может быть, несколько русского человека, что нас отделяет от других?
Вот так как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве. Как это не печально, не страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе отличие от всего мира.
Вот, Артур, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас, чтобы просто не смешивать, вот мы говорим о том, как поддержать, как и чем поддержать людей, как не сойти им с ума. Вот, с другой стороны, есть люди, которых нужно вроде бы лечить. Это лечится или это уже все? Это уже клиника, это бесполезно забить тоже и на это.
Я видел это выступление, и одновременно я читал, в один день это вышло, один пост Дугина о том, что Родина начинается со смерти. И вот это вот культ умирания, культ смерти, культ жертвы, причем всегда люди, которые этот культ превозносят, мы их не видим нигде, где можно принести было бы себя в жертву или самому умереть. Это всегда призыв к кому-то другому. Это первое. Вот такие случаи, как, скажем, Сов или Дугин, или другие персонажи, которые призывают к тому, что за Родину нужно не жить, не любить там, не знаю, ее, а как-то обязательно умирать, это большая, очень серьезная девиация психическая. И это лечить должны специалисты. И проблема наша в том, что люди психически ненормальные на самом-то деле получили огромное право голоса. Их не так много в обществе. Но именно они получили право голоса и стали определять повестку. И, естественно, они заражают своей болезнью, тягой к смерти, тягой к войне, своей бесконечной обидой на что-то. Да? Великая страна, мы должны расшириться, мы должны бесконечно быть большими, великими. Этими комплексами, которыми все равно болен большая часть, как сказать, народа, населения, людей. Вот, они больны этим. И лечить, конечно, это очень длинный процесс. Мне кажется, что культура может принимать в этом огромное и серьезное участие и должна будет принимать. Но когда, в какой момент и какие могут быть к этому... То есть без некого чувства поражения вот этих идей, которые они превозносят, да, имперских идей или захватнических, или идей бесконечной смерти за Родину, националистических и других, без поражения этих идей, которые должны произойти не с помощью культуры, а они должны произойти, там есть все-таки суды, есть разные... Ну, короче, должно произойти некое поражение, которое будет осознано обществом, и после этого только возможно излечение, не агрессивное, потому что, мне кажется, не надо обращаться к людям как, ну, к совсем, ну, какой-то такой ничего не понимающей массе. Они действительно, вот как был отличный текст, и всем его рекомендую, называется «Одураченные». Это писал немец, который жил во время Третьего рейха. Они одурачены. И я здесь не ставлю себя выше их, тех, кто одурачен и так далее. Но просто, по-моему, просто это факт. Есть огромное количество одураченных людей, которых нужно преподносить правду, может быть, не сразу и убивая этой правды, да, как-то, может быть, каких-то постепенных дозах, что ли, да. Может быть, через юмор, может быть, через сатиру, не знаю, через фарс. Вот. Но каким-то образом... Чтобы это понимание не уничтожило, что ли, их разум сразу, да, а постепенно приводило к тому, что произошла огромная трагедия, огромная катастрофа, в которой они приняли деятельное участие, будущее, часть из них одураченными, а другая часть участвовала в этом и должна быть просто фактически осуждена на большие сроки. Это должна будет решить какая-то... комиссия типа Нюрнбергская. Если это возможно, если это произойдет. Вот, потому что как бы тут непонятно, какая будет ситуация. Но по факту это должно было быть так.
Угу. Спасибо. Артур, спасибо. Я бы Анатолию Белому его же, собственно, тезис переадресовала о том, что как сделать так, чтобы мир сходит с ума. Кто-то уже сошел, кто-то пытается себя от этого удержать. И кому мы сейчас апеллируем? Есть одураченные, как говорит Артур, есть одурачивающие. Не думаю, что их можно вылечить. Правда же, их бесполезно что-то советовать, читать книжки, смотреть фильмы. А с теми, кого еще можно, кто сейчас в этих верующих, кого успешно одурачили, чем их можно все-таки вылечить? Кроме того, о чем сказал Артур, а это поражение.
Ну, вы знаете, Лен, мне кажется, такая категория, как вылечить, немного унизительна, потому что, как вам сказать, да, наверное, можно это назвать болезнью, да, чумой, болезнью, то, что произошло в России с людьми, с большей частью людей, то, что сделала с ними пропаганда, но это очевидные факты. Ну, наверное, да, это в каком-то виде болезнь, в каком-то роде, да, можно так назвать. Я абсолютно согласен с Артуром, мне даже нечего добавить. Я просто, вы не понимаете, как бы вот как-то в этой интонации, а можно ли их вылечить, сквозит какое-то, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, поправьте, если не так, сквозит какое-то высокомерие. Угу. Я и что-то такое пренебрежительное.
Я а их нужно, стал, а что нужно жалеть вот тех людей, которые вот их нужно пожалеть. Что, как отнестись к тому, что человек говорит, а война это здорово, а мы должны до победного конца, а правильно, что мы на этих нацистов бандитов. А как относиться вот к этому человеку, который от души, он все это от души говорит, да. А если мы, не дай бог, не победим, Россия рухнет.
По большому счету, как бы, как вам сказать? Давайте так, очень много эмоций внутри меня, например, да, как живого человека, и совсем не Далай-ламы, да, и который, по большому счету, наверное, мудрец бы там ответил, что да, нужно жалеть их, и этих людей, которые попали в такую западню, в такую сеть, в такую как бы яму, да, которые их всех бросили. И они этого не понимают, и нужно их жалеть. По большому счету, да. По большому счету, да. Но если говорить конкретно обо мне, то, повторюсь, я совсем не святой человек. Очень много внутри бывает и ненависти, и просыпается, и какая-то просто злоба, без отчаянная злоба, потому что ты не можешь ничего сделать. Тебе с этим невозможно ничего сделать. Пропаганда – сильнейшее оружие. Ему не противостоит никакое искусство, ни вообще даже ни в сотой своей доли. И мы сейчас убедились этому, но и не только сейчас, в принципе, так вот, если на историю оглянуться, то культура никогда не спасала ни немцев, ни спас ни Россию, ни спас ни Чехов, ни Толстой, ни Пушкин, к сожалению. Пропаганда очень мощное, большое и сильное зло. И в чистом виде. И поэтому, если говорить как бы с этой позиции, то его надо искоренять. Я не знаю, что еще добавить.
Да, да. А знаете, я вот, ну, наверное, задам неожиданный вопрос, и, может быть, вам сложно будет, потому что вы не так давно живете в Израиле. Вот, тем не менее, это страна, в которой не запрещены российские каналы, все в порядке, там даже плакатики висят, артисты приехали на гастроли, которые не артисты, а телеведущие. Неважно, не запрещено, разрешено. Эта пропаганда сейчас в Израиле свободно продолжает действовать на граждан Израиля. А вот такой у меня к вам вопрос. Вот только что вот на днях там была перепалка Гиркина-Стрелкова с этим, с ведущим Соловьевым, который считается и совершенно справедливо пропагандистом, промывателем мозга номер один в Российской Федерации. И Стрелков запали злобно, ему сказал, убирайся. Ну что, твоя судьба – это Израиль. Вот ты поедешь в Израиль, там твоя семья и так далее. Как вы считаете, вот если серьезно об этом говорить, вот Италия, где у него домик и ком, она его уже не примет. Все, он уже под санкциями. А Израиль, если действительно все плохо сложится для Владимира Соловьева, он все равно его примет?
Ну, вы, конечно, задаете вопросы человеку, который в стране 5 месяцев.
Вот, я говорила это.
На сегодняшний день я думаю, что нет. Я уверен, что нет. Потому что государство Израиль не поддерживает агрессию России, эту войну, и концерты, гастроли артистов, которые поддерживают правительство, здесь отменяются. Здесь не выступают люди, которые поддерживают политику российской власти. Вот и все.
То есть поэтому... это не спасет. Это не то, что спасет его от Гааги, которые они почему-то стали очень часто обращаться в своих выступлениях.
Нет, я думаю, что это нет.
Спасибо.
Я уверен.
Ну, спасибо за этот ответ, на самом деле, обнадеживающий. Спасибо. Вы знаете, наши зрители знают всегда, что мы обязательно проводим опрос наших прохожих по теме эфира. Мы сейчас, я не знаю, я тоже немножко боюсь результатов, посмотрим, потому что Лия Хиджакова говорила о том, что у нее есть аудитория в Нижнем Новгороде, что все-таки эти люди, несмотря на то, что они и говорят, и пытаются эти навязывать пригожинские разные там про государственные издания, они пытаются подмочить ее репутацию. Мы спросили московских прохожих, как они к ней относятся сегодня. Смотрим, затаив дыхание.
Да, очень люблю Лию Хиджакову.
А почему?
Ну, она такая, как сказать, как будто как не от мира сего. Ну, типа вот Агузарова Жанна. Ну, то есть человек, как сказать, которому двойника не найдешь. Это, то есть, человек, который индивидуальность, вот.
Своеобразная актриса, всегда с удовольствием смотрела ее фильмы, да.
Ну да, своеобразная такая там, да. Если бы все были такие стандартные внешности, то как бы фильмы получались, да? Жизненное, что бы то было.
Не то чтобы я ее люблю, наверное, просто уважаю, интересно, а так, чтобы прям любовь, нет.
Конечно, люблю. Она моя землячка. Из Абхазии, из Сухуми. Конечно, люблю.
За ее талант.
Да, она своеобразная. Сразу вспомнил все эти фильмы по ней. Таких больше нет.
За что вы ее любите? Вот за эту своеобразность?
Слушайте, за одну ее только речь. «Москва слезам не верит», как там женский клуб-то, помните? «Одинокие женщины». Где же вам таких взять? Ну ладно, я там достану из загашника. Но это просто на все времена.
Люблю. Ну, любила. Сейчас ее как-то редко показывают. Она, наверное, уехала куда-то, правильно или нет? Хиджакова. По-моему, она где-то с Украиной что-то связано, точно не знаю.
Она не моя приятница, чтобы ее любить. Я могу оценивать только профессиональные ее качества. А все остальные, как актриса, она высокопрофессиональный человек. А все остальное, это уже не ко мне вопрос.
Ну, сейчас есть некие вопросы.
Да, а не могли бы подробнее об этом рассказать?
Боюсь, что, наверное, нет.
Не, ну как бы по фильму, в принципе, фильмы смотрели, она неплохая актриса. В тандеме с Гурченко, например. А так?
А, все вспомнил.
Ничего сказать не можем больше.
Ну, честно говоря, не очень.
А почему? Просто как актриса не нравится?
Ну, я не очень смотрю российский кинематограф.
Нет.
А почему не могли?
Потому что она поддержала фашистский переворот Ельцина. Она говорит, где эта армия, которая не может разрушить, уничтожить эту конституцию? Это было в кровавом октябре 1993 года. Поэтому я ее не воспринимаю.
Как артистку, да. А ее политическая позиция, это ее личное дело. То, что она высказывает. На это имеет право каждый человек. Осуждать легче всего. А понять это уже как бы зависит от характера, от привычки, от отношения ко всему.
А Хиджакову я люблю.
Да.
Хиджакову рада. Я уважаю.
Актриса хорошая. Все.
Да.
А я вот опять сначала к Анатолию обращусь. Анатолий, это вот такой опрос внушает оптимизм, должен внушать оптимизм. Как вы считаете?
Это внушает только радость за Лию Меджин. Лиечка, дорогая, вас любят, видите? Не все потеряно, и хвост найдем. И все будет хорошо. Ну, если честно, то это как-то радует. Ну, я не думаю, что это изменит что-то в России.
А что должно произойти, чтобы изменилось в России? Кроме того, чтобы искоренить пропаганду, вы уже сказали. Вот сказал Артур Победа, вы сказали пропаганду.
Я в этом смысле большой пессимист. Я думаю, что произошел вследствие столетней отрицательной селекции мне кажется, это мое субъективное мнение, произошел уже какой-то генетический вывих. И нужно огромное количество времени, ну, по еврейской традиции 40 лет в пустыне, сколько понадобится для России, не знаю, но порядок, наверное, где-то такой, чтобы что-то изменилось, потому что сейчас там некому что-то менять, и нет людей, которые это будут менять, и которым это нужно. Вот так скажу. То есть, мне кажется, на сегодняшний день то, что происходило с Россией, это еще и запрос и общества, и это страшнее всего. Поэтому, конечно же, в России очень много всегда было высокодуховных, образованных, умных, добрых людей, порядочных, ну, нормальных людей, прекрасных людей. Но катастрофа произошла, и как бы всегда эти люди были в меньшинстве своем, и они были не нужны своей горячо любимой отчизне. То, что мы видим, просто если оглянуться на историю назад, мы вот увидим невооруженным глазом. Поэтому у меня пессимистичный прогноз, и я считаю, что там не спираль, а колесо именно, в котором застряло какое-то колесо, какая-то петля времени, в котором застряла эта страна, и, к сожалению, по-моему, огромному. Это большая-большая боль. И я на сегодняшний день не знаю, у меня нет рецепта, что должно произойти, но времени должно будет пройти очень и очень много.
Много. Спасибо. Лия, героиня нашего опроса, вот, а вы как оцениваете его результаты? Все-таки мне кажется, извините, что я навязываю свое мнение, что вот все вот это не липнет, вот все, что пытаются распространить людям, ну, кому-то, может быть. Вы же видите, что не ко всем.
Потом я обнаруживаю, все-таки театр это для избранных. И сколько вы не опрашиваете, ни один человек не был в театре. Я там работаю 50 лет. И вот я вижу, что там на сцене они меня не видели, и они про театр ничего не знают. И это особые люди, театралы. Я давно это уже поняла. А то, что я в последнее время не снимаюсь в кино, получается, что я как бы померла. Но
как бы вас нигде нет. Раз в кино нет, значит, нигде нет. Да. Это, кстати, очень точное замечание.
И это мой удел, хотя сейчас особых у меня успехов нет. Я играю в «Современнике» всего один спектакль, потому что мой дорогой мне спектакль «Первый хлеб», который я только один сезон имела честь играть, его незаметно, тихо убрали со сцены. Теперь это возможно. Вот был спектакль, нет спектакля. Столько сил вложено, столько любви вложено. Такая была страшная агрессия по отношению к этому спектаклю. Откуда она взялась, я не знаю, потому что эта агрессия исходила от людей, которые не видели этот спектакль. На мне стояло страшное обвинение. Есть такое объединение офицеры России, что я на сцене ругаюсь матом, непроходимый мат. Ну, не ругалась матом, но тем не менее, вот пострадала за это. Дальше пришили еще какую-то гей-пропаганду и еще что-то. И это было так ужасно и страшно. Но, знаете, я еще хочу припомнить, вы про пропаганду говорите, а меня страшно пугает, когда актеры, причем замечательные актеры, они заболевают этой одержимостью. Когда я услышала страшно это, Гойда, это клич опричников, который кричит, человек, с которым я вместе снималась чуть-чуть на Ленфильме, как-то мы вместе играли, и вдруг я вижу озверелое лицо, то ли он играет это, то ли действительно у него одержимость по Глуховскому, и он страшный этот клич, после которого и убивают, и насилуют, и уничтожают, и тюрьма, и беда за этим словом «Гойда», которую кричат эти одержимые опричники. А он это как клич к чему-то прекрасному. Вот то, что Дима Певцов, любовь, семья, дружба и смерть. Ну что же это такое?
Вот, Лея, это же все-таки вопрос. Вот Иван Охлобыстин, это действительно, это одержимость, это он совсем туда уехал, там, сознанием, или это он действительно актерствует? Вот как разобраться? Действительно кажется, что есть же люди, как говорит Артур, вот одурачивающие. Вот у них есть программа, и вот они вложить должны в эту программу все свое мастерство, творческое, все, чему их научили в ВГИКе. Вот они вкладывают, может, так?
А может, это... Я долго об этом думала, что с Ваней. Это он такой сумасшедший и одержимый. Или он так замечательно играет. И я бы могла очень много актеров назвать. Есть такой блог, называется «Манучи». И там все более-менее поддерживающие то, что происходит сейчас в Украине, они это как-то защищают свою позицию и считают, что она патриотична из любви к родине, еще из любви... ну, я не могу перечислить, что они там любят, но очень довольны, что вот такая страшная вещь происходит, и чего-то ждут от этого хорошего. Вот это я никак понять не могу. И мне очень жалко, когда прекрасные артисты с таким одержимым лицом какие-то... формулирует идеи, которые сопричастны этому крику «Гойда, Гойда, Гойда». А может быть, они вклад делают, когда все изменится, они должны будут предъявить совершенно другую гражданскую позицию и смогут сказать, что вы, это была пародия на одержимость. Сам-то я другой, они ведь быстро многие переоденутся, а наши пропагандисты, они уже потихоньку меняют, там, начиная с трусов, потом лифчик, потом рубашечку, а там, глядишь, уже и
меняются,
погоны сняты.
Меняются крестиками, да-да-да, крестик и, на погоны.
Да-да-да, и вот они уже начали потихонечку, по ступенечке, не ярко, незаметно переодеваются уже. Они думают, но это время не скоро придет, когда им надо будет уже полностью переодеться, поменять тон, улыбнуться и забыть слово «Гойда».
А все-таки не скоро.
А что такое будут говорить?
А вот смотрите, вот сказал Анатолий «долго», очень долго, очень не скоро. А вы считаете, да, очень не скоро или не очень не скоро? Не скоро, но вот очень или не очень?
Нет. Я тоже пессимист, и потому что я вижу, потому что я слышу. Иногда у вас бывают такие опросы, после которых повеситься хочется. Я понимаю, что это надолго, и переодевание, и снятие погонов, и вот это признание в своей невероятной преданности перевернуть, перелицевать и быть преданными уже совершенно другим людям. И кто эти другие люди будут? Страшно подумать. Неизвестно. Неизвестно. Тем более, сидя в России, очень трудно что-то сформулировать, очень трудно быть откровенным, потому что идет праздник правосудия.
Да. Праздник на улице правосудия.
Я даже другое скажу. Я думаю, что замечательное, что сейчас по Стругацким, еще вспомню последнее, секут розгами за невосторженный образ мыслей. Это трудно быть Богом. Не восторженный образ мысли. За это розги. И сидя в России, не уехав через границу отсюда, очень трудно иметь восторженный образ мыслей. Я плачу все время.
Это очень трудно иметь невосторженный как раз. Восторженный иметь легко. Нет, не уехав, проще иметь восторженный. Тем, кто не уехал, им как бы безопаснее. Безопаснее иметь восторженный.
Я вижу, что они восторженный образ мыслей.
Восторженный, да. Да. Безопаснее, так безопаснее. Вот мы спросим сейчас, я спрошу Артура Соломонова. Артур, у меня по поводу актерства и актеров два сразу к вам вопроса. Во-первых, как вы различаете, где он актерствует, а где он гоитствует от души, от своей личной? Во-вторых, это такой вопрос уже, опять вернемся мы к нашему эфиру февраля, конца февраля 22 года. Ваши актеры, артисты, которые участвовали в нашем эфире, они были тогда потрясены и убиты. Они сейчас не изменили своего мнения под огнем вот этой пропаганды о целях, задачах, ходе и так далее, так называемой спецоперации?
Конечно, мне очень интересно было бы, очень важно то, что вы сказали про актеров, которые были. Они сейчас, вот если мы говорим про спектакль или по пьесе, как Михаила Ильича Виссарионовича, сейчас это некая, что ли, миссия, не миссия, вот, но некое важное дело, которым они заняты, которым они... И судя по залам, по реакции зала, это очень важно и для тех, кто приходит туда, публика. Вот. И я думаю как раз об этом, о возможности культуре противостоять этому кошмару.
А можно я тогда вам переадресую? Вам лучше, виднее, ваши спектакли идут в российских театрах. Этот вопрос, который Анатолий задавал, и он сказал, что он все-таки уехал. А я вам переадресую. Можно ли сказать, что сегодня все-таки люди идут в театры на ваши спектакли для того, чтобы увидеть, что я не один, что нас много, что мы вместе?
Абсолютно точно. Это абсолютно точное определение ваше. Потому что важно именно так и эти гастроли в Екатеринбурге позиционировались, и в итоге так они и прошли. Вот о том, что огромное... Мы не знаем, понимаете, когда мы говорим про то, как думает Россия, что там думает народ, мы совершенно не знаем этого. Мы не понимаем, нет социологических вопросов. Те, которые проходят, они проходят как бы почти под дулом пистолета. Вот поэтому мы на самом деле истинного отношения к положению вещей мы ведь правда не знаем. Вот. Но когда собираются огромные залы даже на такие истории, как эта пьеса, вот, или гастроли театра ДОП, ясно, что это миллионы. Это, может быть, даже десятки миллионов людей, которые хотят думать иначе и хотят понять, что у них есть, вот то, как вы сказали, да, у них есть единомышленники, у них есть ощущение, что кто-то рядом думает так же, чувствует так же и готов противостоять так, как сможет.
Артур, спасибо. Спасибо, Лия. Спасибо, Анатолий. Всех с Новым годом. И пусть сбудется то, о чем вы все сейчас мечтаете вместе с нами. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.